Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Несчастье. Светское несчастье и несчастье верующего. Каковы его корни? Внутри ли они или вне человека? Как смотрят на несчастье христиане, буддисты, стоицисты? Каков философский и нравственный смысл страдания? Программу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Первый эфир 5 декабря 1999 года.
В эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен несчастью. Само существование слова «несчастье» – ведь это уже великая радость, потому что оно свидетельствует о способности человека наделить смыслом нечто совершенно бессмысленное – физическое переживание, страдание, боль. Первично страдание. Когда мы называем страдание несчастьем, это уже предположение, что страдание – это знак нашей судьбы, это какой-то символ. В XVII веке в России неизвестный автор – написал своеобразную балладу о горе и злочастии, как горе злочастия довело молодца военноческий чин. Это сказ именно о злочастии, таково первичное звучание слова несчастья. Злая, дурная часть, злой жребий, горькая доля, выпавшая человеку безо всякой вины с его стороны. Вот что такое несчастье. Был добрый молодец, вся вина которого была, что он мал, глуп, не в полном разуме и несовершен разумом. Своему отцу стыдно покоритесь и матери поклонитесь, а хотел жить и как ему любо. И заработал 50 рублев, завел себе 50 другов. А дальше баллада описывает, как он с ними начал пить, и пил, и пил, и все пропил. Несчастье тут предстает, как неотвратимый рок. Гарпия, который побеждает свободу человека. Молодец опомнился, бежит от этого злочастия, а оно за ним. И только в монастыре человек находит спасение, и все равно несчастье остается у святых ворот снаружи, так что выйти не моги. И формально конец у этой балладочной былины очень православный, а по существу ведь это издевательство над верой в Бога, как будто он только в монастырях правит, а вне монастырей только несчастье торжествует». Несчастье здесь уже не только страдание физическое, это еще и страдание душевное. Это осознание иррациональности зла и горя. У них нет объяснения. И я думаю, что это самое первое религиозное ощущение самых первых людей. История духовной жизни человечества может быть понята как история осмысления несчастья, поиск причин ему, его рационализации. И вот первое открытие, что несчастье – это результат человеческого греха. Сейчас это банальность и пошлость, и в любом катехизисе прописано. А ведь сколько-то тысяч лет тому назад какой-нибудь далекий наш предок взвился от озарения. Ведь я сам виноват во всех своих бедах, поэтому мне плохо, согрешил. Прошло еще несколько веков, и нашелся человек, который поднял бунт против этой аксиомы. И так в Библии появилась книга Иова, книга о самом несчастном человеке в мире, который даже не хочет счастья. Он не хочет воскресить умерших детей, он не хочет, чтобы ему вернули погибшие стада. Он хочет одного понять, за что. К нему приходят друзья и объясняют, что он, видимо, чем-то согрешил против Бога. А Иов упрямо говорит: «Нет, ничем я не согрешил, не заслужил я этого несчастья». И вот эта точка, где, как говорят богословы, Ветхий Завет достигает последней вершины, на которую только может вскарабкаться человек. Выше некуда, выше неба. Опровергнут аксиом о том, что человек обязательно сам виноват в своих несчастьях. Но каков же настоящий тогда ответ? И вот дается несколько вариантов, из которых в сегодняшнем мире самые, пожалуй, популярные два. Один – особенно у нас, в России, это ответ самого Господа, Христа. Другой – это ответ Будды, который жил незадолго до него. Чем отличаются вот эти два ответа? Ответ христианский, ответ восточный, буддийский, друг от друга. Говорит Дмитрий Радышевский, магистр богословия, живший и в Америке, побывавший и на Тибете, изучавший буддизм.
Мне кажется, что и Восток, и Запад, и буддисты, и христиане понимают несчастье именно одинаково, как поворот колеса фортуны вниз, образ из буддизма. Это поворот колеса сансары, колеса фортуны вниз. Когда оно идет вверх, это счастье. Но отождествление себя с этим колесом, зацепленность за это колесо, и когда оно идет вниз, и когда оно идет вверх, это и есть страдание. Это возвращение тебе посеянного тобой. Это карма. Это результат твоих предыдущих действий. Необходимо обрести просветление сознания для того, чтобы помогать всем живым существам избежать страдания. Буддисты говорят, что даже если уничтожить несчастье, то есть все превратности судьбы, у человека все равно останется страдание, неудовлетворенность сознания, дукха. Они предлагают осознать причины несчастья и причины страданий. Причины несчастья в ваших предыдущих действиях, в ваших лично. Действия, помышления, желания. Если не в этой жизни, то в предыдущих. И смысл осознать, почему вы совершили эти действия, из-за непросветленности сознания, из-за того, что вы принимали временное за постоянное и цеплялись за это, отождествлялись с этим. Когда вы поймете, вы перестанете цепляться за колесо, и вы окажетесь в центре колеса. Центр колеса – это в буддизме пустота, которая есть. Пустота буддизма – это есть полнота библейского Бога. Главное несчастье – это мысль о том, что страдание бессмысленно, непонимание смысла страдания. Для них Христос – это качество пустоты.
Говорил Дмитрий Радышевский, христианство сравнивает церковь с невестой Христа. Как для мужа жена – это ведь несчастье, не абстракция, не полнота. Жена – это конкретный человек с руками и ногами. И Николай Бердяев говорил, что буддизм и стоицизм – это высочайшие типы нехристианских учений. Они учат, как избежать несчастий, как стать нечувствительными к страданиям, но они бегут в небытие. Буддизм, говорил Бердяев, не знает, как жизнь может быть выносимой при принятии страдания, не знает тайны креста. Буддизм есть по-своему великое учение о спасении от несчастий без спасителя. Стоицизм есть учение о самоспасении человека от страдания, о достижении покоя, апатии. Конец цитаты. Выход оказывается в том, чтобы потерять чувствительность к несчастьям. Но за этим ведь стоит страх перед страданием. А к тому же буддизм еще и дает ложное объяснение несчастью как греха в возможной предыдущей жизни. Иову Будда сказал бы, да, ты не согрешил в этой жизни, но в предыдущем воплощении что-то было, за это ты расплачиваешься, за это заплатили твои дети. Да была ли она, эта предыдущая жизнь, была ли она грешной? Где подтверждение этому? Ни малейшего. Значит, не есть ли учение о перевоплощении душ просто уход от ответа в гипотезу, в рациональное такое предположение? Стоическое перенесение несчастья и то честнее буддийской увертки. По крайней мере, стоик признается, что причину несчастья нет, признается, что жизнь вообще есть несчастье, надо терпеть. Чем христианский ответ на проблему несчастья отличается тогда от этого высшего достижения дохристианской и внехристианской духовности, буддизма? Говорит, напомню, Дмитрий Радышевский.
В чем как бы, основное отличие от буддизма? Христианство призывает принять на веру в том, что страдание исполнено смысла, в том, что принятие его и преодоление его есть высшее благо, что оно послано Богом, что оно не бессмысленно. Христианство призывает принять то, что страдание не бессмысленно, на веру. Буддизм призывает осознать это, понять это рационально. И в этом отличие. Христианство призывает совершить прыжок веры. Оно апеллирует к этому трудноопределимому чувству человеку, которое отвечает к органу в человеке, который отвечает за веру. Это очень сложно. Но когда человек совершает это, тогда он испытывает единение с Богом, тогда он исполняется Духа Святого. Буддист успокаивается, обретает просветление сознания. Может быть, конечная цель одинаковая. Эмоциональные окраски этого и пути разные.
Говорил Дмитрий Радышевский. Вера, вот оказывается, межа между христианином и нехристианином. И тут, мне кажется, буддист ближе к нехристианину. Он все равно неверующий. Хотя внешне может иногда показаться, что просветленный буддийский монах похож на просветленного христианского монаха. Но ведь дело не в просветлении. Христиане почитают святыми прежде всего не монахов, а мучеников. И монахов сравнивают с мучениками, не наоборот. Мученики – люди, которые не поднялись над страданиями, которые вошли в них, прошли через них, и в этих несчастьях, в этих страданиях видели свое счастье. Буддист отстраняется и от несчастья, и от счастья. Он как бы стремится к полюсу, где движения нет, к самой центральной точке колеса. Там неподвижная точка. А христианин не разбирает особенно счастье или несчастье. Он идет за Христом. Нести Спасителя, нести Его Слово о Царстве Божьем, о счастье, потому что это благая весть, это не какое-то отстранение. И если на дороге за Христом попадается крест, и это счастье. И христианство также не похоже на буддизм, как крест не похож на колесо. Колесо в христианстве разве что у святой Екатерины, великомученицы, которую казнили, распяв на колесе. И для христианина, оказывается, не так важно, счастлив человек или несчастен, страдает или нет, не важно, освободился он от привязанности к земной жизни, а важно для христианина, верует человек или нет. Буддизм тогда оказывается как бы высшей точкой развития неверия. Умнее неверующий быть не может, рациональнее. Но совпадают ли понятия о несчастье неверующих людей, всех, и христиан? Говорит Владимир Тарбаев, протестант, точнее, пятидесятник, сотрудник радиоцеркви.
Конечно, нет. Светское несчастье и несчастье, то, как понимает это верующий, это, я бы сказал, огромная разница, просто пропасть существует, потому что светский человек, человек неверующий, атеист, или, может быть, тот, кто знает Бога, но не приближается к нему, у него все завязано на естественном мире, то есть то, что происходит с ним в этом естественном мире, и если этот мир рушится, то для него рушится уже все, в том числе и духовный мир. Но верующий человек, он не должен быть таким. Он должен держаться, прежде всего, за те вещи, которые предлагает Бог. И когда он правильно наставлен, правильно верит, то когда приходит несчастье, какое бы оно ни было, ну, конечно же, это, прежде всего, касается внешнего мира, нашего плотского человека, то он проходит, он выдерживает эти испытания, и я бы сказал даже больше, что он становится более закаленным, более усовершенствованным, что ли, человеком, пройдя эти испытания. Потому что только через испытания, через скорбь человек может усовершенствоваться духовно и внешне.
Говорит Владимир Тарбаев. И надо сказать, что часто именно протестантские проповедники, обращаясь к аудитории, говорят: «Придите ко Христу, там спасение от несчастий. Вы больны? Выздоровейте. Вы нищие? Разбогатеете». И действительно, так бывает. Но ведь бывают несчастья, которые словно оковы сопровождают человека всю жизнь. Можно попросить у Бога исцеления от рака и получить, а от СПИДа даже просить неловко. Неизлечимая болезнь, а бывает и неизлечимая, неизбывная нищета, как в российской провинции, когда стыдно посоветовать человеку зарабатывать на жизнь, потому что все каналы перекрыты. И что тогда тут посоветовать? Говорит Владимир Тарбаев.
Ну, вы знаете, у нас в России есть такая очень хорошая поговорка, я бы сказал. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я думаю, что любой человек, когда с ним происходит несчастье, и когда рушатся все его опоры жизни, там, финансовые связи, может быть, какие-то, то он прибегает, как говорится, к последней надежде. А многие люди бегут к бабкам-гадалкам, там, к экстрасенсам. Но я хочу просто сказать вот всем радиослушателям, что эта опора также рухнет у вас рано или поздно. Есть истинно настоящая опора – это Бог и Его Слово, которое нам оставил. И если мы будем твердо держаться то, что предлагает нам Господь Бог, то мы пройдем через эти несчастья.
Говорил Владимир Тарбаев. что такое несчастье с точки зрения христианства? Каков православный взгляд на это? Говорит Александр Мелик-Пашаев, православный педагог и психолог.
Конечно, о несчастье говорить, независимо от счастья, невозможно. Это само слово уже не дает такой возможности, да, это отсутствие счастья. Что нам слово подсказывает? Что счастье – это, конечно, часть в чем-то. Православный смысл этого, религиозно-христианский смысл этого – это причастность. Ну, помните, конечно, когда Христос умывает ноги, Петр говорит: «Не умоешь ног моих вовек». Он говорит: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Кто-то из древних говорил о том, как со стороны язычниками воспринимаются христиане, как странные существа, которые одновременно и самые счастливые, и блаженные, они же и рыдают, они же и бессильны, и в то же время они ничего не боятся. И что эти две стороны должны вроде бы сочетаться в человеке большого такого христианского опыта. Ну, и второе, я вот не знаю, могу это говорить. Изображение святых, конечно, это не портретное изображение, но, тем не менее, не случайно же они таковы. Ведь там очень большое и благодать, и в то же время большое напряжение, и часто, ну, я не могу сказать, страдания, или... Но, во всяком случае, даже Николая Чудотворца, ведь это же выражение человека, несущего какую-то громадную работу духовную, невероятного масштаба и причастного действительно к трагизму существования. Пока мы все частично отделены друг от друга, частично отделены от собственного своего существа, каким мы созданы, пока мы не там, ну что же, конечно, несчастье никуда не денется.
Говорил Александр Мелик-Пашаев. Чем христианское представление о несчастье отличается от нехристианского, и отличается ли вообще? Такой вопрос надо задавать человеку, который знал, что такое несчастье. Я его задаю православному диакону Евгению Морозову, который только что освободился из тюрьмы, где отсидел по совершенно неправедному оговору 8 месяцев. И, собственно, он даже выпущен из тюрьмы только потому, что ему пересмотрели срок на условный. Признаться, что приговор неправедный, наши судьи, особенно провинциальные, конечно, не решаются. А может ли быть больше несчастья, чем лишение свободы? С обычной человеческой точки зрения. Не случайно на Руси заключенных называли всегда несчастники. Так вот, представление о несчастье отличается ли у христианина и нехристианина, говорит Евгений Морозов.
Безусловно, безусловно. Именно у христианина отличается. Тенденция людей, которые, значит, которые не задаются мыслью о смысле, цели жизни, оно сводится к поиску примитивных форм обеспечения стабильности. Стабильности во всех сферах жизни. Так, чтобы ничто не сдвинуло с места раз навсегда занятого человеком. Это тенденция всех людей. И, безусловно, и христианину страшно каждый раз. Страшно идти за Богом и, значит, покидать эту стабильность. Люди так, по большому счету, делятся вот на два лагеря. Это те, которые ищут истину, как бы они себя ни называли, и которые при этом счастливы, и которым при этом больно, и которые ничего не ищут, которым ничего не нужно. И именно это и есть, с моей точки зрения, несчастье. Это и есть саморазрушение. Добиться этого равновесия, этой стабильности можно только путем предательства самого себя и незаметного, может быть, предательства по отношению ко всем людям, с которыми он встречается. Самое главное, что счастье без боли невозможно. Покуда мы живем на земле, если мы хотим быть счастливы, мы должны знать и быть готовыми и идти на боль. Самый классический тому пример – это рождение ребенка. Если попытаться уклониться от боли, к этому стремится человечество, как можно меньше иметь боли, как можно меньше проблем, как можно больше комфорта, то в этом случае это сказывается и на семье, и на ребенке. Саморазрушение, с моей точки зрения, оно может не сопровождаться болью, оно может не сопровождаться видимым внешним несчастьем. Оно может быть полномерное, последовательное, спокойное, благополучное саморазрушение. Когда человек благополучно идет в самую смерть, в самый ад, в самую, так сказать, низость, в самую преисподнюю.
Говорил Евгений Морозов. может ли христианин помочь другому человеку в его беде, в его несчастье? Одинаковы ли отношения у христиан разных конфессий к несчастью? Ведь сегодня многие христиане в России принадлежат к христианству, я бы сказал, американского образца, который принесли сюда американские проповедники вместе с очень не похожим на наше представлением о счастье, очень оптимистическим и светлым. Одну ли и ту же благую весть обращает христианин к человеку счастливому и несчастливому? А может быть, счастливому и вовсе уже Христос не нужен? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения – несчастье. Светское несчастье и несчастье верующего. Каковы его корни? Внутри они или вне человека? Как смотрят на несчастье христиане, буддисты, стоицисты? Каков философский и нравственный смысл страдания? Программу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Первый эфир – 5 декабря 99 года.
В эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен несчастью. Когда мы смотрим в словарь, то счастье, несчастье – это, кажется, пара антонимов, как добрый, злой, свет и тьма. Человек вообще склонен глядеть на мир двоично. Это просто. Разделить мир вот на такие пары. И если такой взгляд распространяется и на мир невидимый, становится способом осмыслить само существование души человеческой – то философы и богословы называют это дуализмом или манихейством. Современному русскому человеку манихейству этот взгляд лучше всего может быть знаком по роману Булгакова «Мастер и Маргарита», где один из героев заявляет, что без тени невозможен свет. Во всяком случае, невозможно человеку увидеть свет, если нет каких-то мрачных пятен. А поэтому, да здравствует мрак, он помогает нам увидеть свет. Бог и дьявол, счастье и несчастье с этой точки зрения также тесно связаны друг с другом, неразрывно. Как ирландцы беспорядки, водка и соленый огурчик, выпил, закусил, согрешил, покаялся. Такое манихейство, такая двоичная психология очень терпеливо относится к несчастью. Ну, горе, но все-таки без него и счастья бы не было, или не почувствовали бы мы, как все-таки хорошо жить. Разумеется, это терпение обычно относится к чужому несчастью, не к своему. Но если вслушаться в наполнение вот этих русских слов, то окажется, что счастье и несчастье – это обозначение явлений не противоположных друг другу, а просто совершенно разнородных, ну, как омлет и музыкальная симфония. Счастье не имеет множественного числа. Оно одно на всех, оно объединяет человечество. И в этом смысле прав Толстой, говоря, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Они счастливы одним счастьем. Несчастье Тут, пожалуй, только множественное число и есть. Несчастье. Тут, пожалуй, только множественное число и существует. Несчастье бесконечно отчуждают людей друг от друга. Поэтому о них можно говорить во множественном числе. Хотя разнообразие несчастья, ассортимент, на редкость постоянный, и сводится в сущности все к короткому слову «смерть», «смерть оптом и в розницу». Счастье, оно обязательно чувствуется, ощущается, переживается. Что-то хорошее становится счастьем только, если становится частью моей жизни, воспринятой всем сердцем. А несчастье, оно остается реальностью, даже если никто по его поводу не переживает. Смерть бездомного пьяницы никого не огорчит, но все равно это несчастье. Смерть пьяницы с квартирой кого-то даже, может быть, обрадует. И все равно это будет несчастье, огромное, мрачное, темной глыбой, зияющей посреди нас людей. Что же такое несчастье? Я задаю этот вопрос православному диакону Евгению Морозову, который только что вышел из тюрьмы, отсидев 8 месяцев по неправедному оговору. Для меня лично, не сидевшему в тюрьме, кажется, что вот это самое великое несчастье. И не случайно на протяжении многих тысячелетий тюрьма была подземельем. Туда бросали как в могилу. Оказаться в тюрьме – это все равно, что сойти во гроб. Как тогда православный человек встречает вот это почти крайнее несчастье, говорит Евгений Морозов?
Прежде всего я хотел сказать, что лишение свободы не имеет никакого отношения к несчастью. Никакого. То, что это боль – да. Но о несчастье совершенно невозможно здесь говорить. Я видел прекраснейших, талантливейших, счастливейших там людей, несмотря на то, что им больно. Они умеют найти радость в общении, в том, что вот в видении личности человека, который рядом с ним находится. То есть эта жизнь, она там не прекращается, а именно и жизнь, она и есть счастье. Именно жизнь вот в христианском понимании как источник воды живой, как источник света Божьего. Жизнь, она не сдерживается рамками заключения, поэтому не имеет никакого отношения к несчастью. Большинство людей, которые, значит, составляют эту общность, они согласились с тем, что им предложили. Согласились, их это устраивает. Вот в этом, наверное, заключается несчастье. А раз их устраивает, значит, с ней можно делать все, что угодно. Они согласились быть рабами, согласились быть крепостными. Вот. И это общая тенденция. Общая. За исключением весьма и весьма малого процента, которые не хотят.
Тогда выходит, что там самыми счастливыми были те, кого охраняли, а охранники были несчастны?
Именно так, именно так. Это было прекрасно видно, значит, как складывались взаимоотношения людей, значит, персонала и заключенных. Заключенные выглядели при этом общении людьми достойными, красивыми, мужественными. Персонал при этом выглядел как бы забитыми. И даже по своим как бы внутренним качествам. Люди, значит, относящиеся к персоналу, значит, сотрудники уголовно-исполнительной системы, тоже есть, значит, можно тоже выделить две категории. Либо это солдаты, которые выполняют приказ, зная, что это приказ злой и ложный. Но ничего не могут уже сделать, поскольку они солдаты, и поскольку в противном случае это им грозит самим казнью. Другая категория этого персонала – это просто люди весьма и весьма бедные, интеллектуально, духовно, душевно, нравственно. Бедные чрезвычайно, которые вызывают жалость. И даже открытые насмешки, которые они никак даже не пытаются парировать, как бы они согласны. Они согласны с тем, что они такие, и другого места они себе найти не могут.
Говорил Евгений Морозов, а вот вопрос к его жене Ирине. Вы оказались в ситуации несчастья, может быть, еще горшей, чем ваш муж, потому что удивительная способность человека делать чужое страдание своим, чужую беду, чужое несчастье своим, значит, и для вас это несчастье. Но совпадает ли с христианской точки зрения ситуация несчастья, объективно оно таково, объективно эта ситуация несчастья и ощущение несчастья?
как бы в бытовом таком, что ли, общественном богословии, если так можно сказать, это совершенно не совпадает. Можно быть рядом с мужем и быть абсолютно несчастным человеком. У нас попытались отнять все, и даже друг друга физически, но не сумели отнять блаженность души, то есть счастливость, счастливое состояние души и единение двух сердец даже на там, расстоянии сотни километров. Для меня было бы несчастье, если бы я предала Бога и предала брак, и сломалась, отступила, и не была верна, как сказано в Апокалипсисе, до смерти.
Говорила Ирина Морозова. Я знаю, что вам помогли справиться с этим несчастьем, нашли деньги на адвоката американские протестанты. К нашему православному стыду. Один ведь из аргументов нашего антизападничества состоит в том, что на Западе, как мы его знаем по его представителям здесь, по фильмам, они ведь все такие улыбчивые, как дети. Они изображают счастье, и нас это страшно раздражает. Зачем? Это ведь лицемерие. Один мой знакомый американский миссионер-протестант очень похожий на русского. Я сперва не поверил, что он американец. И он объяснил, что мало того, что он одевается как русский человек, и даже цвет лица какой-то серый сумел себе сделать, а он объяснил, что когда он действительно переходит из американской компании в русскую или едет в метро, чтобы казаться своим в доску, он делает вот так. Он опустил уголки рта вниз, сощурил свои широко открытые по-детски глаза, и в одно мгновение на месте нормального американского лица возникло совершенно русское воплощение мировой скорби, такой вельшмерц. Нас это часто раздражает. Мы знаем другое христианство. Мы знаем более уважительное отношение к другому человеку, когда несколько неприлично быть счастливым. Нет, мы несчастны, и ты будь несчастен. Вот как с православной точки зрения такое протестантское, западное отношение к несчастью, попытка его как бы игнорировать, говорит, напомню, Ирина Морозова.
С теми американскими протестантами, с которыми я общалась, они, как дети, хотят закрыть глаза на то, что рядом есть несчастье. Они не хотят, может быть, в некоторых случаях это видеть. И на этом даже построены богослужения многие. И часто забывается такой момент, что на земле будете иметь скорбь. И они хотят забыть этот момент. И хотят просто часто абстрагироваться о том, что вокруг боль, кровь и безумное количество несчастных, то есть небожьих людей. Но это они делают не из каких-то злостных таких соображений. Они просто пытаются донести всем остальным, то есть несчастным, не людям, не знающим Бога, что Бог – это счастье, это радость, это прежде всего блаженность. Они таким образом пытаются это, как бы сказать, донести. Иногда у них получается это немножко, ну, наивно, как бы, и действительно, как будто два прихлопа, три притопа, детский садик, но это как бы некоторая непосредственность. И им обидно, что русский человек, опуская вот углы там рта и постоянно с прищуренными глазами, и такой замученный и затюканный часто, не хочет поднять глаза на небо и увидеть, что Бог – это счастье, прежде всего, радость. Но при этом на земле будете иметь скорбь. И вот, соприкоснувшись с нами, кстати говоря, многие протестанты вот почувствовали эту скорбь и сумели как-то соединить вот счастливость и состояние вот этой формы, которую на земле человек как бы вольно-невольно должен иметь как одежду. Потому что вокруг несчастья, даже видеть этих несчастных людей, не знающих Бога, это огромная скорбь и страдание, это боль. И очень хочется, чтобы все были счастливы, то есть все знали Бога.
Говорила Ирина Морозова. Есть ли разница в отношении к несчастьям у протестантов и православных? Я задаю этот вопрос протестанту-пятидесятнику, хорошо знающему американскую протестантскую традицию, Владимиру Тарбаеву, радиожурналисту.
Протестанты в своей массе нуждаются вот как бы в трезвом взгляде к жизни в смысле вот несчастья. Это связано прежде всего от богословия, которое преподается среди протестантов. Я имею в виду в общем, конечно, существуют здравые церкви и здраво относятся к понятию несчастья среди протестантов, есть отдельные церкви. Но в своей массе, конечно, там существует такая теология вот как бы успеха и, к сожалению, в большей степени завязана завязано это на материальную часть жизни. Я, например, я понимаю так, успех, прежде всего, Библия говорит об успехе, о духовном успехе. И поэтому здесь нужна коррекция в проповеди у протестантов вот именно на духовный аспект отношения к жизни, на внутреннего человека, а не на внешнего. В то же время среди православных, допустим, ну, я не могу судить, как говорится, но все-таки я живу в православной стране, я знаю, существует такая тенденция отношения к несчастью как бы как к року, что ли. А русский человек, он сам по себе спокойный человек, он человек внутренний, если так можно сказать, и поэтому он, и его душа, она более склонна, что ли, к депрессиям, к несчастью, то есть это чисто душевность, я так понимаю. Здесь дело, проблема заключается в том, что все замешано. Духовность и душевность, и я думаю, что проблема вообще, духовная проблема, она связана с тем, чтобы наконец-то каждый человек и все церкви разобрались в конце концов, что есть духовность и что есть душевность. И нам это может объяснить исключительно только Слово Божие.
Говорил Владимир Тарбаев, и тот же вопрос. Вот это отношение к несчастью. Более оптимистическое на Западе, пессимистическое в России. Это разница между православием и протестантизмом или между какими-то национальными характерами. Говорит Руди Винс, русский, который уже несколько десятилетий живет в Америке и руководит христианской радиостанцией.
Культура русская и, скажем, американская, которая создалась сейчас, они отличаются. В Америку, скажем, приехали пионеры уже с более оптимистическим вдохновением начинать новую жизнь, все построить, все удастся с трудностями, но будет положительно, успех будет. И мне кажется, это вот этот менталитет, этот подход остался у американцев до сегодняшнего дня, у многих во всяком случае. Как христианин, живущий сейчас в Америке, я тоже больше и больше вот читаю Библию с тем мышлением. И когда трудность какая-то, встречаюсь с какой-либо трудностью, то всегда думаю, какова же положительная цель в этом. Если даже ничто другое, то я чему-то научусь.
У меня, откровенно говоря, это вызывает какое-то внутреннее сопротивление, и я готов по-протестантски основать его на Библии. Потому что в Библии сказано, что надо плакать с плачущими, надо сострадать людям. И вот мы здесь, в России, несчастные, бедные, а американцы приходят и начинают рассуждать. Нет, вам, русским, не нужно дарить рыбу. Вот мы вам подарим удочку и научим вас ловить. А мы говорим, помилуй Бог, какая удочка? У нас река пересохла, рыбы уже давно нет, она вся отравленная. Не надо нам вашей удочки, поплачьте вместе с нами на берегу нашей пересохшей речки. А протестант все равно продолжает улыбаться. Почему?
Ну, если река пересохла и где ловить рыбу, то, может быть, научиться охотиться, дичь еще есть и так далее. Нужно научиться жить. И, кажется, у апостола Петра мы читаем, что благодарите Бога, когда трудности встречаете. Все трудности и испытания, которые мы встречаем в жизни, они нас приводят ближе к Богу и учат жить. В каждом несчастье нужно искать цель. В чем-то есть положительная цель. Для того, чтобы мы что-то увидели, что-то оценили, что-то нам может открыться. И многие, я знаю, конечно, в Америке, если взять так, и в религиозной атмосфере, позитивное или положительное мышление, все в нашей голове, болезни в нашей голове, если мы будем внушать себе, что мы здоровы, мы более здорово будем жить и так далее. Психологически есть какая-то основа этому также, тоже. То есть оптимист все же более счастливо живет, не так ли?
Говорил Руди Винс. Как можно помочь несчастному? Говорит диакон Евгений Морозов.
Несчастье – это не отсутствие смысла. Это отсутствие необходимости в истине. Человеку несчастному, с моей точки зрения, вот именно так мною охарактеризованному, помочь невозможно. Никто за него искать это не сможет и не должен.
Как пресечь порочный круг сценария несчастья, который слишком часто разыгрываем мы, христиане и нехристиане, живущие в России», говорит Александр Мелик-Пашаев, православный педагог и психолог.
Есть такое понятие психологической защиты, в которой человек неосознанно уходит от какой-то основной своей проблемы, представляя ее самому себе не в том виде, в каком она существует на самом деле. Хотя в большой перспективе это, конечно, разрушает его как личность или препятствует его росту, но в малой перспективе это ему создает некий, конечно, не комфорт, какой тут комфорт может быть, но вот некое чувство заполненности жизни, чувство, может быть, того, что себя менять не нужно. И вопрос в том, что он сам-то думает, считает ли он сам, что он разрушает свою искру Божью, себя как человека, или он этого не думает, как и большинство из них, а просто впадает постепенно в некое такое вот движение в плохую сторону, которое захватывает его постепенно. Это же разные вещи совершенно. Что он стоит перед выбором, или он просто сползает со стороны, видит, что он деградирует.
Говорил Александр Мелик-Пашаев. В конечном счете, может быть, единственное несчастье для христианина, как и для любого человека, заключается в том, что мы достаточно духовны, чтобы сделать чужое несчастье своим, чтобы сострадать другому не только в физических муках, но и в его неверии. Парадокс в том, что несчастному помочь невозможно, счастливому не нужно. Слишком многим людям мы говорим о том, что надо взять свой крест и идти за Христом, а человек несет крест, только он несет чужой крест. В этом его несчастье. И вместо того, чтобы идти за Христом на Голгофу, мы все ходим кругами вокруг этого холма, дыша в затылок друг к другу и смотрим, а как там у ближнего. Мир все-таки изначально несчастен, и кажется, что мир несчастен навсегда. В конце концов, надо, конечно, стараться победить несчастье. Беда христианства в том, что, может быть, действительно, мы слишком часто паразитировали на несчастье. Хорошо, когда человек несчастен, мы ему даем Христа, ему чуть легче, и вот он уже наш. Но это же извращение того, что принес Господь на землю, Царство Божие. И тогда правы атеисты, прав Маркс, прав Фейербах, христианство, религия – это сердце бессердечного мира. Но современный мир не такой бессердечный, как был 100 лет назад. Люди живут дольше, люди стали добрее, люди стали богаче, люди живут сытнее. Уже нет несчастненьких, которые бы нуждались в том, чтобы мы им помогали. Куда делись христиане, которые посвящали себя уходу за больными? Они не нужны, есть медсестры. Куда делись христиане, которые служили в детдомах? Уже детдомов в порядочных странах нет, и слава Богу! Современный мир намного счастливее, чем любая другая культура. Конечно, не все страны, но что мы будем равняться на слабейших? Что делать христианину в стране счастливых людей, в стране, где решены простейшие материальные проблемы? История многих стран знает этот парадокс. Где преизобилует нищета, болезни, скорби, там охотно слушают проповеди о добре, милосердии, сострадании. Но тогда спрос рождает предложение, и церковь воспроизводит, помогает воспроизводить ситуации несчастья. Тогда ей легче жить в рабовладельческом обществе, нежели в обществе свободных людей. Оказывается, есть как бы два христианства. Христианство сострадания. Христианство несчастных людей. Но ведь есть и христианство творчества, вдохновляющее ученых на открытие. Христианство, стремящееся к познанию мира и истины. Пускай в этом стремлении ученый забудет о несчастьях ближнего, сидит над своими колбами, но его творчество создает мир, в котором меньше несчастья, в котором меньше голодных. И этот мир творчества часто ведь с иронией смотрит на христианство, оставляет его, потому что видит прежде всего христианство для несчастных, христианство мазохизма, которое зациклено на несчастье. И мы можем этому миру показать и явить христианство для людей полноценных, счастливых. Не все же только расковыривать язвы и напоминать о смерти, этом высшем и абсолютном несчастье. Да, христианство нужно даже и в счастливом мире. Все равно и в раю, и там будет нужен Христос, хотя там абсолютное счастье. И в любой вспышке счастья, будь оно земным или небесном, материальном и духовном, все равно есть место Спасителю. И даже в мире, где счастье восторжествует максимально, все равно и среди счастья будет место Богу, потому что Бог счастлив тогда и только тогда, когда счастливы мы. Слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове. По слове ноце, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, не свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Так, да интернет, вот это все, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.